Театр «Радио России» представляет. Михаил Афанасьевич Булгаков. Записки юного врача. Радиоспектакль по мотивам одноименной книги рассказов. Вступительное слово писателя Владимира Яковлевича Лыкшина.
В 1925-1927 годах Михаил Булгаков опубликовал в журналах «Красная панорама» и «Медицинский работник» несколько мастерски написанных рассказов. Эти рассказы, близкие по теме, автор хотел было приготовить к изданию отдельной книгой, которая должна была называться «Записки юного врача». Но сделать это Булгакову не удалось. И только спустя 20 лет после его смерти забытые рассказы, рассеянные по этим журнальным публикациям, были собраны, согласно воле автора, в единый цикл, и получилась небольшая, но удивительно свежая по письму и необычная книжка. Если чисто внешне обозначить сюжет записок, то можно сказать, что его составляют памятные для молодого эскулапа истории болезни. Всякие каверзные случаи медицинской практики. Вам расскажут о вещах, составляющих, казалось бы, область профессионального интереса и на непосвященного, способных только нагнать ужас. Но поскольку большая часть человечества состоит не из врачей, а из пациентов, страдания больного занимают нас куда сильнее, чем само по себе искусство хирурга или его волнение во время операции. Однако Булгаков заставляет даже читателя, совсем далекого от медицины, переживать за юного врача не меньше, чем за его подопечных. В самом деле, вообразим себе молоденького лекаря, коренного горожанина, совсем недавно расставшегося с университетской аудиторией, вздыхающего о большом театре и вдруг очутившегося за много верст от города в глухом селе Мурьеве, где ему суждено было быть единственным на всю округу врачом. Рассказы Булгакова могли бы, кажется, служить пособием для студентов-медиков. Так поразительно конкретны его описания недугов, травм и операций. И можно лишь удивляться, как при полной правде изображения, что называется с потом и кровью, работы врача, автору удается избежать неприятного налета натурализма. Вот эта благородная художественная сдержанность служит Булгакову добрую службу и в другом. Записки юного врача – это во многом вещь автобиографическая. И это делает неизбежным мемуарно-личный тон. Но писатель не позволяет себе и тени сентиментальности по отношению к герою. А это ведь далеко не всегда удается авторам, которые как бы пишут натуру с себя. Удивительная булгаковская интонация. Во всем, решительно во всем сохраняет автор записок этот теплый живой тон, когда подлинно глубокие чувства слегка оттенены легкой иронией. И нам весело следить, как вчерашний студент, угнетенный своей неопытностью, с трудом припоминающий, как выписать рецепт на ипекакуану, и выговорить-то трудно это слово, превращается в земского врача, обязанного все уметь и все мочь. Земский врач, каких мы знали еще у Чехова, один из тех скромных подвижников, о которых всегда так хорошо умела сказать русская литература. Слушая записки юного врача, мы с вами улыбаться будем, то и дело, и не от того только, что смешно, а от того, что мы испытываем чувство, которое называется художественным наслаждением. Так живо, талантливо, похоже на жизнь, все это написано. Но незаметно, я надеюсь, в наше сознание войдет и серьезная, глубокая мысль этих рассказов, важная для самого Булгакова в те годы, когда он их писал. Надо одержать победу над малодушием, над неверием в себя. Человек должен терпеливо нести крест своего призвания и верить в удачу. А это уже ни к одной медицине относится.
От автора Герман Энтин, врач в молодости Александр Комиссаров, инсценировка Германа Энтина, постановка Веры Малышевой.
Булгаков Михаил Афанасьевич, сын профессора Киевской духовной академии. Родился 3 мая 15 по новому стилю 1891 года в городе Киеве. В 1909 году окончил Киевскую первую гимназию, а в 16 году Киевский университет по медицинскому факультету, получив диплом лекаря с отличием. Так, с отличием. В 16-17 годах работал земским врачом в селе Никольском Сычевского уезда Смоленской губернии. Судьба сложилась так, что ни званием, ни отличием не пришлось пользоваться долго. Как-то ночью в 19 году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде при свете свечечки, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. А в конце 21 года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда. В Москве долго мучился, чтобы поддерживать существование. Служил репортером и фельетонистом в газетах и возненавидел эти звания, лишенные отличий. Заодно возненавидел редакторов. Ненавижу их и сейчас, и буду ненавидеть до конца жизни. Да, давно уже отмечено умными людьми, что счастье, как здоровье. Когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда промчатся годы, как вспоминаешь о счастье, ах, как вспоминаешь. Что касается меня, то я, как выяснилось от теперь, был счастлив в 16-м году, зимой, незабываемый, в южный, стремительный год.
Нашим дорогам нужно привыкнуть ездить. В 7 утра ведь выехали.
Гражданин доктор. Но! 15 годов ведь езжу, а все привыкнуть не могу.
Ноги окостенели. Мышцы совсем деревянные.
О чем говорите?
Куда лезешь?
Я говорю, замерзают, наверное, люди на такой дороге, а?
Сентиметр, нет, это надо.
А ну пошла!
Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего, все равно он ничего не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу. Скажу коротко, 40 верст, отделяющих уездный город Грачевку от Муревской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно. В 2 часа дня 16 сентября 1916 года мы были у последнего лабаза на границе этого замечательного города Грачевки. А в 2 часа дня 5 минут 17 сентября того же 16 года я стоял набитый, умирающий, смягший от сентябрьского дождика в траве во дворе Муревской больницы.
Ну, приехали, кажись. Эй, кто тут?
Эй, слышь, доктора привез.
Здравствуйте, господин... Ой, тьфу, гражданин доктор. Здрасте.
Здрасте. Вы кто такой?
А, Егорыч, я сторож здешний. Уж мы вас и ждем, 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 ждем. Аксинья! Беги за Демьяном Лукичем. Скажи, доктор приехал.
Ага.
Это жена моя, Аксинья.
Да.
А вон акушерка идет. Анна Николаевна! Сюда идите. Доктор приехал.
Ой, здравствуйте.
Вот. Это есть Анна Николаевна.
Здравствуйте, доктор. Анна Николаевна, старшая акушерка.
Очень приятно, да.
А мы вас вчера еще ждали. Когда ехали-то?
Да по вашим дорогам, медленнее пешехода.
Ага. В эту пору точно. Пеше быстрее будет.
Да вчера же выехали еще, в 2 часа. И вот представьте, все едем, едем.
Ах, доктор, бездорожье. Да что ж мы стоим-то? Подождем. Ну, идемте в дом скорее. Замерзли почти.
Да, в следующий раз тулуп надевать буду. Невероятно, знаете, чтобы в середине сентября можно было замерзнуть в поле, как в лютую зиму.
Здравствуйте.
Знакомьтесь, доктор. Пелагея Ивановна, акушерка, фельдшерица.
С приездом вас.
Благодарю.
А мы вас еще вчера ждали.
Да вот, ехал все.
Да.
Позвольте отрекомендоваться. Лучков Демьян Лукич, фельдшер Мурьевской пункт больницы.
Очень приятно.
Ой, а вы, доктор-то прям моложавый, так моложавый. Прям удивительно. Прям на студента похож.
Что,
что не то сказал, простите?
Да нет, я... То есть, ну, да, моложав.
А мы вас вчера ждали.
Да что ж вы все на пороге-то? Ну, проходите, правда. Пойдемте в дом.
Осторожно, осторожно.
Ознакомьтесь, доктор. Аксинья, сиделка нашей больницы.
Здрасте.
Здрасте.
Жена Егорчева. Ну, увидели вы его?
Да, да, уже имел удовольствие в некотором роде. А это что ж у вас, приемная?
Так точно.
Приемная. Да вы раздевайтесь, господин доктор. Тепло тут у нас.
Благодарю.
Раздевайтесь.
Спасибо.
Давайте пойдем сюда.
Так, а это я вижу у вас инструментарий? О, прелестный.
Я содрогнулся. С полной ясностью я вынужден был признать, ну, про себя, конечно, что очень многих блестяще-девственных инструментов назначение мне было вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видел.
Как же, как же, это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал.
Я уж замечательный доктор был.
Замечательный.
Ну, Леопольдович, крестьяне-то его прямо обожали, доктор. На операцию к Леопольду Леопольдовичу ложиться, пожалуйста.
Да.
Прелестно. Богатейший инструментарий. Да. А сколько у вас коек?
Вот в 4 палатах свободно можно разместить 40 человек.
А у Леопольда Леопольдовича иногда и 50 лежало.
Прелестно.
Доктор, вот здесь аптека.
Ага.
Надо признать, аптека богатейшая. В Грачевке такой нет.
Что вы, Демьян Лукич, что вы? В городе таких лекарств поискать надо. Заграничные все, патентованные.
Угу.
Леопольд Леопольдович выписывал. Да. Проходите, пожалуйста. Да. Вот сюда.
Пожалуйста.
Проходите, вот ваш кабинет.
А, ага. Прелестно.
Ну, вы отдыхайте, доктор, а к обеду я вас позову. Аксинья специально для вас петуха зарезала. Мы ведь вас еще вчера ждали. Ну, отдыхайте, отдыхайте.
Спасибо.
Остался один. Петух был давно мною съеден. Синик для меня набит Егорычем, покрыт простыней. Горела лампа в кабинете в моей резиденции. Надвигался вечер, и я осваивался. По прошествии многих лет, как теперь помню, мутно мелькнула в голове у меня сладкая фраза, которую спел полный тенор с голубыми ляжками.
Привет тебе, приют невинный. Привет тебе, приют священный. Что о любви здесь говорили, и все невинность любви.
Привет тебе, приют священный. Прощай, прощай надолго, золотокрасный большой театр. Москва, витрины. Ах, прощай.
Побежали дни в Мурьевской больнице. Вечера здесь необыкновенно длинны. Лампа под синим абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке от меня. Мечтал об уездном городе, он находился в 40 верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда.
Еще бы! Там электричество, 4 врача. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу пойти 2-м врачом. Нет? Улыбались и говорили, освоитесь.
Вот, вот тебе и освоитесь.
Черт, все 23 года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах.
Оказалось, она воет на самом деле. Да, убежать нет никакой возможности.
Нет, нет, это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете. Ничего, освоюсь.
Угу. Ну, а если привезут женщину, и у нее неправильные роды, освоишься? Или, предположим, больного, а у него ущемленная грыжа. Что ты будешь делать?
Я ни в чем не виноват. У меня есть диплом. Я имею 15 пятерок.
А если грыжу привезут, объясни, как ты с ней освоишься? И особенно, каково себя будет чувствовать больной с грыжей у тебя под руками? Освоится он на том свете?
А я видел, как профессор делал операцию ущемленной грыжи один раз.
Он делал-то, а ты сидел в амфитеатре и только.
А гнойный аппендицит, а дифтерийный круп у деревенских ребят?
Кстати, когда трахеотомия показана?
Кстати, и без трахеотомии будет тебе не очень хорошо.
А роды, роды-то забыл, неправильные положения. Ах, какой же ты легкомысленный человек.
Нет, нужно было отказаться от этого участка, нужно было.
Нужно было, нужно.
Так. Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях лен мнут, бездорожье.
Вот тут-то тебе грыжу и привезут, потому что по бездорожью человек с насморком не поедет, а грыжу притащит.
Будь покоен, дорогой коллега доктор.
Молчи! Не обязательно грыжу. Что за неврастения? Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Назвался груздем, полезай в кузов.
Так. Со справочником я расставаться не буду. Если что выписать, можно, пока руки моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записи больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, натрий салицилицы 0,5. По одному порошку 3 раза в день.
Соду можно выписать.
Причем здесь сода? Я эпикакуанку выпишу. Инфузум на 180.
Или на 200.
Позвольте. Позвольте, изарин, инсулин, иланин, инсипин.
Сульфат эфира хинингликолевой кислоты. Вкуса хинина не имеет.
А зачем он? И как его выписывать? Черт возьми.
Инсипином. А как же все-таки с грыжей будет?
В ванну посажу и попробую вправить.
Ущемленная, мой ангел, какие тут черты ванны? Резать надо, резать.
Господи, все что угодно, только не ущемленную грыжу.
Ложись ты спать, злосчастный эскулап. Выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный неврастенник. Гляди, тьма за окнами покойно. Спят стынущие поля.
Я похож на Лжедмитрия. Нужно было отказаться от этого участка. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда.
Грыжевое кольцо.
Спи, нет никакой грыжи. Утром будет видно, освоишься.
Спи,
брось атлас. Все равно ни пса сейчас не разберешь. Спи.
Что случилось?
Господин доктор, это я, Аксинья, сиделка.
Да.
Меня Анна Николаевна послала сказать, девочку привезли.
Какую девочку?
Ой, слабая девочка, помирает. Пожалуйте, доктор, пожалуйте в больницу.
Вот оно. Началось.
Освещена, и весь состав моих помощников ждал меня уже одетый и в халатах.
Здравствуйте, доктор.
Здравствуйте. Где они?
Звать?
Зовите.
Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как будто влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо матери было искажено. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку лет 3. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз, забыл все решительно из-за красоты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей. Волосы сами от природы вьются в крупные кольца почти спелой рыжи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз. И я понял, что это страх. Ей нечем было дышать.
Она умрет через час.
Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании. Жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно.
У девочки дифтерийный круп. Горло уже забило пленками и скоро закроется наглухо. Сколько дней девочка больна?
5-й день.
Ты о чем же думала, мамаша? О чем ты думала?
5-й, батюшка, 5-й.
А это кто? Зачем?
Это бабка. Я говорю, 5-й день.
Ты, бабка, замолчи, мешаешь. Ты о чем думала? 5 дней. О чем ты думала?
Дай ей капель, удавлюсь я, если она помрет.
Встань ты. Сию минуту, а то я с тобой разговаривать не стану. Я говорю, встань с колен.
Так они все делают. Народ!
Что значит, помрет она?
Помрет.
Ой, дай, помоги, капель дай.
Да каких же я капель дам? Ну, посоветуй. Девочка задыхается, горло уже забило. Ты 5 дней морила девочку в 15 верстах от меня. А теперь что ж прикажешь делать?
Тебе же лучше знать, батя.
Да замолчи ты, бабка. Демьян Лукич, возьмите девочку.
Хорошо.
Свет, ближе.
Вот так?
Ложку.
Так, хорошо.
Я никогда до сих пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее, белое, рваное.
Вот что. Дело такое. Поздно. Девочка умирает. И ничего ей не поможет, кроме одного. Операцию.
Да.
Как это?
Нужно будет горло разрезать пониже.
Ой.
И серебряную трубку вставить. Дать девочке возможность дышать. И тогда, может быть... Мы спасем ее.
Что ты? Ты не давай резать. Что ты, горло-то?
Уйди ты, бабка, уйди. Камфору вспыхните.
Хорошо. Может, это ей поможет, а?
Нисколько не поможет. Перестань. 5 минут даю думать. Если не согласитесь, после 5 минут Сам уже не возьму сделать.
Не согласна.
Нет, нет нашего согласия.
Ну, как хотите.
Ангела нашего удумал. Горло резать.
Не согласны мы.
Да что, с ума сошли? Как же ты не согласна? Губите девочку. Соглашайтесь. Как вам не жаль?
Нет.
Нет.
Но скорее, скорее, соглашайтесь. Вон, ведь у нее уже ногти синеют. Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку.
Нет.
Соглашайтесь.
Нет.
Все.
Нет.
Нет.
Нет. Нет.
Ну что ж,
нет.
Уведите их в палату.
О, Господи.
5 дней.
Ну, вот и все.
Конечно, доктор. Что поделаешь?
Я сказал, предложил. Они отказались.
Ох, да чего ж темный народ.
Доктор. Доктор. Соглашаются.
Значит, операция, доктор?
Стерилизуйте нож. Немедленно. Ножницы, крючки, зонд.
Хорошо.
Через минуту я прибежал к себе в кабинет и ухватился за книгу, перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто. Горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал. Слова как-то прыгали в глазах.
Я никогда не видел, как делают трахеотомию. Теперь уже поздно.
Я взглянул с тоской на синий свет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное, страшное дело, и вернулся в приемную.
Батюшка, как же так? Горло девочки резать, дразнить это мыслимо.
Замолчи ты, бабка.
Она, глупая баба, согласилась, а моего согласия нету. Нету. Каплями согласна лечить, а горло резать я не дам.
Бабку эту вон. Ты сама глупая баба, сама. А та именно умная. И вообще тебя никто не спрашивает. Вон ее.
Готова, доктор.
Ой, мужа нет, он в городу. Приедет, узнает, что я наделала, убьет меня.
Убьет, убьет.
В операционную их не пускать.
Мы остались одни в операционной. Персонал, я и Лидка, девочка. Она голенькая, сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло вымыли, смазали йодом.
Скальпель.
И я взял нож. При этом подумал, что я делаю. Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила меж раздавшейся кожей. Опять ни кровинки.
Зонд.
Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь, мгновенно залила всю рану и потекла по шее.
Тампон.
Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась.
Пинцет. Еще пинцет.
Вспоминая все, что я видел в университете, я пинцетами стал зажимать края раны, но ничего не выходило.
Еще пинцет.
В злобном отчаянии я сунул пинцет наобум. Куда-то близ раны защелкнул его, и кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали комками марли, и она предстала передо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана.
Зонд.
Еще прошло минуты 2-3, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло.
Сюда тампон.
И к концу второй минуты я отчаялся его найти.
Все. Конец. Зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию, и Лидка спокойно умерла бы у меня в палате. Что делать дальше?
Я снова поднял нож и бессмысленно глубоко и резко полоснул литку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло.
Крючки.
Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны, другой с другой, и один из них передал фельдшеру. Острый нож я вколол в горло и обмер. Горло поднялось из раны. Фельдшер, как мелькнул у меня в голове, сошел с ума. Он вдруг стал выдирать его. Вон!
Демьян Лукич, что?
Я поднял глаза и понял, в чем дело. Фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло.
Все против меня. Судьба. Теперь, несомненно, зарезали мылитку. Только дойду до дома и застрелюсь.
Но тут Анна Николаевна как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него из рук крючок. Фельдшер со стуком упал, ударился. Но мы не смотрели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но литка осталась недвижимой. Я глубоко вздохнул и остановился. Больше делать мне было нечего. Я видел, как литка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг литка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло.
Чаще же вы сделали, доктор, операцию.
И хладнокровно как? Прелесть?
Да, я, знаете ли, никогда не волнуюсь.
Пустите, пустите.
Да нельзя же сюда, пустите, ну сколько же вам? Да нельзя же сюда, ну
что
же
такое? Да пустите же, где она? Что с ней? Да пустишь ты!
В чем дело?
Что?
Будь поспокойней. Жива. Ой. Будет, надеюсь, жива. Только... трубку пока не вынем, ни слова не будет говорить. Так что не бойтесь.
Господи Иисус, Господи.
Анна Николаевна, впрысните камфору. Можно 0,25. И хорошо. По очереди дежурьте около нее. Если что, я у себя.
Хорошо, доктор.
Горло-то как же, горло-то. Господи, горло.
Помню, синий свет горел у меня в кабинете. Валялись книги. Я подошел к дивану одетый. Лег на него... и тотчас же перестал видеть, что бы то ни было. Заснул и даже снов не видел. Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и было кое-что уже страшнее литкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличивался с каждым днем, и как-то в новом уже году вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку закутанную, как тумбочка, девчонку. Женщина сияла глазами, я всмотрелся, узнал.
«А, Литка?» Ну что?
Да все хорошо.
Ну-с, посмотрим. Подними головку. Повыше. Все в порядке. Можете больше не приезжать.
Благодарю вас, доктор. Спасибо. Доченька, скажи дяденьке спасибо. Ну, скажи спасибо.
Но Литка не желала мне ничего говорить. Больше я никогда в жизни ее не видел. Я стал забывать ее, а прием мой все возрастал. И вот настал день, когда я принял 110 человек. Мы начали в 9 часов утра и кончили в 8 часов вечера. Пошатываясь, я снимал халат.
За такой прием, доктор, благодарите трахеотомию. А вы знаете, доктор, что о вас в деревнях-то говорят?
Что же?
Будто вы больной Литке вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально в эту деревню глядеть ездят. Ну вот вам и слава, доктор. Поздравляю.
Так и живет с остальным.
Так и живет. Ну, а вы молодец, доктор. И хладнокровно как делаете. Не хуже Леопольда.
Давно уже отмечено умными людьми, что счастье как здоровье. Когда оно налицо, его не замечаешь. Не замечаешь. Но когда пройдут годы, как вспоминаешь о счастье. О, как вспоминаешь.
Электрические фонари Москвы, люди, небо. За окнами нет ничего. Первые электрические фонари в 40 верстах в уездном городе. Там сладостная жизнь, кинематограф есть, магазины. В то время как воет и валит снег на поля, на экране, возможно, плывет тростник. Качаются пальмы, мигает тропический остров. Мы же одни. Тьма египетская, как заметил Демьян Лукич. Выражается он торжественно, но очень метко. Именно египетская.
Прошу, прошу, еще по рюмке.
Не хватит ли?
Ой, ах, не осуждайте, Анна Николаевна. Ведь мы тоже люди. Мы не видим целыми месяцами никого, ну, кроме сотен больных. Мы работаем, мы погребены в снегу. Неужели же нельзя нам выпить по две рюмки разведенного спирту по рецепту и закусить?
Закусить уездными шпротами в день рождения врача.
Ура! Ура! Ура тебе, герой! Желанный муж! Не роскошью вельможа славный, кумир сердец, пленитель душ, вождь лавром масляной венчанный. Я праведную здесь песнь воспел, ты ею славься, утешайся. Борис вновь с бурями, мужайся! Как юный, возносись, орел.
Ай, ты, Демьян Лукич, браво, браво. Ваше здоровье,
благодарю,
доктор.
Благодарю.
Желаем вам привыкнуть у нас, доктор.
Благодарю.
Закусывайте, доктор, закусывайте.
Угу.
Демьян Лукич, кушайте.
Все же спасибо.
Все же я решительно не постигаю, что эта баба сделала с Беладонной.
Ух, доктор, они ведь как делают-то? Съездит такая артистка в больницу, выпишут ей лекарства. Да. Она приедет в деревню и всех баб-то и угостит.
Поделится.
Вот, ведь это же кошмар.
Это что, мы-то привыкли уже здесь. А вам, дорогой доктор, после университета, после столицы, весьма и весьма придется привыкать.
Да.
Глушь.
Да какая глушь?
Предшественника Леопольда Леопольдовича изволи слышать?
Ну, конечно. Наслышан, да.
Замечательный был доктор.
Да, личность выдающаяся. Крестьяне его прямо обожали.
Ну,
подход
наш? Да, знал.
А они его вместо Леопольда Леопольдовича Липонтий Липонч звали. Верили ему. Ну, и разговаривать с ними умел. Ну, приезжает к нему как-то приятель его, Федор Косой, из Дульцева на прием. Так и так, говорит, Липонтий Липонч, заложил мне грудь, ну, не продохнуть. И, кроме того, как будто в глотке царапает.
Ларингит.
Совершенно верно.
Отличный диагноз.
Ну, говорит, Липонтий, я тебе дам средства. Будь здоров через 2 дня. Вот тебе французские горчишники, один налепишь на спину, между крыл, другой на грудь. Подержишь 10 минут, сымешь. Марш, действуй. Забрал тот горчишники и уехал. Через 2 дня является на прием. Угу. В чем дело? Спрашивает Липонтий. А Косой ему: да что ж, говорит, Липонтий Липонтий, не помогает ваш горчишник ничего. Врешь, отвечает Липонтий. Не могут французские горчишники не помочь. Ты их, наверное, не ставил. Как же, говорит, не ставил? И сейчас стоят. И при этом поворачивает спиной, а у него горчишник на тулупе.
Вот и между крыл. Воля ваша, это анекдот. Не может быть.
Ну, конечно, анекдот.
У нас, знаете ли, вся жизнь из подобных анекдотов состоит.
Ой,
да, у нас тут такие,
помните,
вещи,
что...
Сахар,
расскажите.
Приезжаю я в то же Дульцево к роженице.
Да, это Дульцево? Знаменитое место.
Ну, подождите, пускай расскажет.
Виноват. Продолжайте, коллега.
Ну, понятное дело, исследую. Чувствую под пальцами в родовом канале что-то непонятное. То рассыпчатое, то кусочки.
Так.
Оказывается, сахар-рафинад.
Вот и анекдот.
Подожди, ничего не понимаю.
Ну, как честно тут не понять-то, доктор? Бабка, знахарка научила. Роды, говорит, у ней трудные. Мальчик не хочет выходить на божий свет. Стало быть, нужно его выманить. Вот они, значит, его на сладенькое-то и выманывали.
Ужас.
А волосы? Волосы дают жевать роженицу.
Зачем?
Ну, доктор, шут их знает. Раза 3 привозили нам роженицу, лежит и плюется бедная женщина. Весь рот полон щетины.
Ой,
Ну, примета такая есть. Ой. Будто роды легче пойдут.
Анна Николаевна, а вот в коробе-то,
Да.
При неправильном положении, чтоб младенчик повернулся, роженицу кверх ногами к потолку подвешивали. Вот что учудили.
Каково, доктор?
Что там, Аксинья?
Да больной приехал.
О, Господи, началось.
Больной. Ходит он?
Ходит, слава богу.
Пусть идет в кабинет.
Сейчас.
А, или нет, веди его сюда.
Хорошо. Иди, доктор, лечи.
Доброго здоровья.
Здравствуйте.
Доброго. Что ж ты, батюшка, так поздно?
Извините, гражданин доктор, ведь метель чистая горе. Ну, задержались, что поделаешь, уж простите, пожалуйста.
В чем дело? Снимайте шубу.
Ну, раздевайтесь.
Откуда вы?
Ух ты, как...
Лихорадка замучила.
Лихорадка, ага. А вы не из Дульцева?
Так точно, мельник.
Так из Дульцева.
Из Дульцева.
Ну так, так как же она вас мучает? Расскажите.
Да каждый день, как 12 часов, так голова начинает болеть. А потом жар как пойдет. Часа 2 вот потреплет и отпустит.
А в остальные часы ничего?
Да ноги слабые.
А, угу. Расстегнитесь. Так. Вот что, голубчик, у вас малярия. Перемежающаяся лихорадка. У меня сейчас целая палата свободна. Очень советую ложиться ко мне. Мы вас как следует понаблюдаем. Начну вас лечить порошками. А если не поможет, впрыскивание сделаем?
Конечно.
Добьемся успеха, а?
Не раздумывайте.
Ложитесь.
Покорнейше вас благодарю. Наслышаны ведь об вас. Все довольны. Говорят, так помогаете. И на впрыскивание согласен. Лишь бы поправиться.
О, доктор.
Пелагея Ивановна.
Да.
Примите во вторую палату мельника.
Хорошо.
Хинин по одному порошку, как полагается, за 4 часа до припадка. Значит... Полночь.
Полночь, все полночь. Поняла. Не беспокойтесь, все будет сделано. Пойдем со мной, пойдем.
Вот вам исключение. Интеллигентный мельник. Нет, это поистине светлый луч во тьме. Сахар-рафинад. Скажите, пожалуйста. Может быть, там в столице и скажут, что это фельдшеризм. Пусть. Им хорошо. В клиниках, в университетах, в рентгеновских кабинетах. А я же здесь все. И крестьяне не могут жить без меня.
Ты, Аксинья?
Доктор, Марья сейчас прибежала. Пелагея Ивановна велела, чтобы вас сейчас же позвали.
Что такое?
Мельник говорит, во второй палате помирает.
Что? Помирает? Как это помирает? Что такое? Да неужели же не малярия? Что же с ним такое? Это пульс. Пульс был прекрасный. В чем дело?
О, Господи, доктор. О, Господи, клянусь вам, я не виновата. Но кто мог ожидать?
Ну?
Вы же сами сказали, интеллигентный.
В чем дело?
Вообразите, доктор, он все 10 порошков хинину съел сразу. В полночь.
Сразу? Желудочный зонд, раствор, промывание срочно.
Мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич убирал желудочный зонд, пахло камфорным маслом. Мельник лежал истощенный, побледневший, до подбородка укрытый белой простыней.
Ну как, дядя?
Тьма египетская в глазах.
У меня тоже.
Ась?
Объясни мне только одно. Зачем ты это сделал?
Да думаю, ну что валандаться с вами по одному-то порошку. Сразу принял, и делу конец.
Это чудовищно.
Анекдот.
Ну нет. Я буду бороться. Я...
И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленою тьма египетская, и в ней будто бы я. Не то с мечом, не то со стетоскопом.
Иду, борюсь, но не один. Идет моя рать. Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Ивановна. Все в белых халатах, и все вперед. Вперед. Сон – хорошая штука.
Мчатся тучи, вьют клубятся тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин, страшно, страшно по неволе средь неведомых равнин.
Принимая с глубокой признательностью даруемые мне наукой права врача и постигая всю важность обязанностей, возлагаемых на меня этим званием, я даю обещание в течение всей своей жизни ничем не помрачать чести сословия, в которое ныне вступаю.
Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна.
Обещаю во всякое время помогать по моему лучшему разумению прибегающим к моему пособию страждущим.
А если грыжу привезут?
А гнойный аппендицит?
А роды? Неправильное положение.
Еду, еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин, страшно, страшно по неволе средь неведомых равнин.
Почему вы в каске?
Пожарный я из Шелометьево. Несчастье у нас. Вот уж несчастье.
Что случилось?
Вчера помолвка была. А после помолвки захотел жених покатать ее в саночках. А росачок с места взял, невест мотнула долбом об косяк. Так она и вылетела.
Так как же мы поедем-то вьюга? Ее сюда же что-то привезли.
Немыслимо, гражданин доктор. Никакой возможности. Помрет девушка.
Эй, пошел ямщик, нет мочи, коням барин тяжело. Вьюга мне слепает очи, все дороги занесло.
Голубчик мой, доктор, скорее, умирает она.
А тюбей следа не видно, сбились мы, что делать нам?
Куда вы ушли, если она помрет?
Кофеин, морфий, адреналин. Что я с ней буду делать?
Голубчик мой, доктор, скорее, убийца я.
Перестаньте, камфоры. Пульс. Пульс. Впрочем, не нужно. Ничего не нужно.
Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна.
Я ее ненавижу, ненавижу.
Кого, доктор?
Смерть, смерть ненавижу. Лошади готовы, едем обратно.
Послушайте, ехать опасно. Вы можете заблудиться. Останьтесь, переночуйте.
Нет, у меня трое тифозных больных таких, что бросить нельзя. Я их ночью должен видеть.
Ай, остаться надо. В поле нехорошо.
У меня тяжелые больные.
Кони снова понеслися, колокольчик дин-дин-дин. Вижу, духи собрались средь белеющих равнин.
Бесконечны, безобразны, в мутной месяце игре закружились бесы разные, словно листья в ноябре.
Это перелом основания черепа. Да-да, а к чему? Теперь ничего. Ты раньше ни к чему было.
Я ее ненавижу.
Сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют, домового ли хоронят, ведьму ли замуж выдают.
Сил нам нет кружиться, доля, колокольчик вдруг умолк. Кони стали, что там в поле, кто их знает, пень или волк.
Приехали?
Приехали. Людей-то нужно было послушать. И себя погубим, и лошадей.
Неужели дорогу потеряли?
Какая дорога? Нам теперь весь белый свет дорога.
Слыхали? Господи, волки.
Вон, вон.
Спины. Только два. Держись покрепче. И лошадей придерживай. Я сейчас выстрелю.
Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем надрывая сердце мне. Вот прошел год. Ровно год, как я подъехал к этому самому дому. И по скрипящему полу я прошел в свою спальню и поглядел в зеркало. Да, разница велика. Год назад в зеркале, вынутом из чемодана, отразилось бритое лицо. Вот читал я как-то где-то, где забыл, об одном англичанине, попавшем на необитаемый остров. Интересный был англичанин. Досиделся он на острове даже до галлюцинаций. И когда подошел корабль к острову, и лодка выбросила людей-спасителей, он, отшельник, встретил их револьверной стрельбой, приняв за мираж, обман пустого водяного поля. Но он был выбрит. Брился каждый день на необитаемом острове. Помнится, громаднейшее уважение вызвал во мне этот гордый сын Британии, и когда я ехал сюда, в чемодане у меня лежала и безопасная жилет, и опасная, и кисточка, и твердо решил я, что буду бриться через день, потому что у меня здесь ничем не хуже необитаемого острова. Но вот однажды, это было в светлом апреле, я разложил все эти английские прелести в косом золотистом луче и только что отделал до глянца правую щеку, как ворвался топача, как лошадь Егорыч в рваных сапожищах.
Гражданин доктор, скорее, меня Пелагея Ивановна прислала роды. Там вот.
Да где, Егорыч, где роды?
О, Господи, ну, у моста, возле переправы в Никольское. Пелагея Ивановна послала. Говорит, бежи скорее. Ну, прям в кустах, у заповедника над речкой. Говорит, бежи скорее, а то не приведи Господь.
Помнится, я полотенцем вытер левую щеку и выметнулся вместе с Егорычем. И бежали мы втроем к речке, мутной и вздувшейся среди оголенных куб лозняка. Акушерка с торзионным пинцетом и свертком марли, и банкой с йодом. Я с дикими, выпученными глазами, а сзади Егорыч. Он через каждые 5 шагов присаживался на землю и с проклятиями рвал левый сапог. У него отскочила подметка.
Черт, ах ты, проклятый.
Егорыч, миленький, ну какого черта ты пропиваешь все деньги? Это свинство. Больничный сторож, а ходишь как босяк.
Да какие же деньги? За 20 ссылков в месяц муку мученическую принимать. Ах ты, проклятая. Деньги. Тут не то, что сапоги пить есть. Не на что.
Да пить-то тебе самое главное. Оттого и шляешься оборванцем.
Ой, мученьки, нет. Нет, мои мученьки.
У гнилого мостика послышался жалобный легкий крик. Он пролетел над стремительным половодьем и угас. Мы подбежали и увидели растрепанную, корчившуюся женщину. Платок у нее свалился, и волосы прилипли к потному лбу. Она в мучении заводила глаза и ногтями рвала на себе тулуп. Яркая кровь заляпала первую, жиденькую, бледную зеленую травку, проступившую на жирной, пропитанной водой земле.
Ох ты, Господи, не дошла, не дошла, милая.
Вытерпи,
вытерпишь, миленькая, вытерпи. Сейчас понюхать тебе дадим, вот так, и не услышишь, миленькая. Вот так вот, полегчало.
Ну ты что же, ты, мать, лучшего места не нашла рожать, как на мосту? Почему на лошади не приехала?
Свёкор, лошади не дал. 5 верст, говорит, всего дойдешь. Баб, ты здоровая.
Прикрыть,
нечего лошадь зря гонять.
Ах ты, Боже.
Дурак твой, Свёкор, свинья.
Народ темный какой. Господи.
И вот тут, слушая веселый рев воды, рвущейся через потемневшие бревенчатые устои моста, мы с Пелагеей Ивановной приняли младенца мужеского пола. Живого приняли, и мать спасли. Потом 2 сиделки, и Егорыч, босой на левую ногу, освободившийся, наконец, от ненавистной истлевшей подметки, перенесли родильницу в больницу на носилках. Да, какая все-таки оригинальная у меня жизнь на необитаемом острове. Нужно идти добриться. Но так как зубчатый жилет пролежал позабытым в мыльной воде, на нем навеки осталась ржавенькая полосочка, как память о весенних родах у моста. Тянулся, он казался многоликим, многообразным, сложным, страшным. Хотя теперь я понимаю, что он пролетел как ураган. И вдохновенно я развернул амбулаторную книгу и час считал. И сосчитал. За год вот до этого самого вечернего часа я принял 15 613 больных. Стационарных у меня было 200, а умерло только 6. Я закрыл книгу и поплелся спать. Я, юбиляр 24 лет, лежал в постели и, засыпая, думал о том, что мой опыт теперь громаден. Чего мне бояться? Ничего. Я таскал горох из ушей мальчишек. Я резал, резал, резал. Рука моя мужественно не дрожит. Я видел всякие каверзы и научился понимать такие бабьи речи, которых никто не поймет. Я в них разбираюсь, как Шерлок Холмс в таинственных документах. Сон все ближе. Я положительно не представляю себе, чтобы мне привезли случай, который бы мог меня поставить в тупик. Как я раньше дрожал при стуке в дверь, как корчился мысленно от страха. А теперь...
Господин доктор! Господин доктор!
Что?
Господин доктор!
Что с вами?
Единственная. Единственная. Единственная.
Ну, что с вами? Говорите.
Ах ты, Господи! За что? За что наказали? Чем прогневали?
Что случилось? Объясните.
Господин доктор! Что хотите? Что хотите? Денег дам. Денег берите. Берите, какие хотите. Какие хотите. Продукты будем доставлять.
Ну, объясните.
Чтоб только не померла. Калекой останется, пущай. Пущай, пущай. Хватит прокормить, хватит.
Что? Что? Говорите.
В мялку. В мялку она попала.
В мялку? В мялку? А что это такое?
Лен мяли, доктор. Ну, мялка это вот...
Ну, а кто попал?
Дочка. Дочка моя. Помогите.
Лампа-молния с покривившимся жестяным абажуром горела жарко 2 рогами. На операционном столе, на белой свежепахнущей клеенке, я ее увидел. Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола сбившимся засохшим колтуном. Коса была гигантская, и конец ее касался пола. Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета. Пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет молнии показался мне желтым и живым, а ее лицо бумажным, белым, нос заострен. На белом лице у нее, как гипсовое, неподвижное, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо.
Единственная, единственная. Коллега из Даницы, пущай, только мне померла. Единственная.
Обезумел.
Он вдовец?
Вдовец.
Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движением от края до верха разорвал юбку и сразу ее обнажил. Я глянул, и то, что увидел, превысило мои ожидания.
Да, тут уж ничего не сделаешь.
Камфоры.
Зачем, доктор? Не мучайте. Ну зачем еще колоть? Сейчас отойдет. Не спасете.
Прошу, камфоры!
Умирай. Умирай скорее. Умирай. Да что же я буду с тобой делать?
Сейчас умрет.
Камфоры еще!
Неужели ж не умрет? Неужели ж придется...
Все светлело в мозгу. И вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил. Уверенность, что сообразил, была железной. Что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом. Ведь у нее нет же крови. За 10 верст вытекло все через раздробленные ноги. И неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас. Слышит ли? Она молчит.
Почему она не умирает? Что скажет мне безумный отец?
Готовьте ампутацию.
Прошло 1/4 часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз, приподнимая холодное веко. Ничего не постигаю. Как может жить полутруп? В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет? А девушка жила. Я взял нож, стараясь подражать кому-то. Раз в жизни в университете я видел ампутацию. Я умолял теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие 1/2 часа она не померла.
Пусть умрет в палате, когда я уже окончу операцию.
Я взял нож. За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычностью обстановки.
Жива?
Жива.
Еще минуточку поживет. Вторую ногу может и не трогать, доктор. Марли, знаете, замотаем, а то не дотянет до палаты, а? Все лучше, если не в операционной скончается, а?
Гипс, давайте.
Весь пол был заляпан белыми пятнами. Все мы были в поту. Полутруп лежал неподвижно. Правая нога была забинтована гипсом и зияла на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома.
Живет.
Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала глухой вопль. Но его удалили, и стихло.
Да. А вы, доктор, наверное, много делали ампутаций. Очень, очень хорошо.
Я? Я только 2 раза, видите ли.
Зачем я тогда солгал? Теперь мне это непонятно.
Когда умрет, обязательно пришлите за мной.
Слушаюсь.
Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал. Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле.
Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца. Я, видите ли, постарел как-то. Складка над переносицей. Сейчас, сейчас постучат. Скажут, умерла. Да, да, пойду, погляжу в последний раз. Сейчас раздастся стук.
В дверь постучали. Это было через 2,5 месяца. Вошел он. Я его разглядел только тогда. Черты лица правильные, лет 45, глаза искрятся. Затем шелест. На 2 костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой. Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской.
В Москве? В Москве? Там устроят протез, искусственную ногу. Сейчас я запишу адрес.
Дочка, руку поцелуй.
Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос. Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот, что она прятала под подушку на осмотрах.
А это вам, господин доктор.
Не возьму.
Пожалуйста, возьмите.
У нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял. И много лет это полотенце висело у меня в спальне в Мурьеве. Потом странствовало со мной. Наконец, обветшалось, стерлось, продырявилось и исчезло. Как стираются и исчезают воспоминания. Давно уже отмечено умными людьми, что счастье как здоровье, когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда промчатся годы, как вспоминаешь о счастье? Как
спектакль по мотивам рассказов Михаила Афанасьевича Булгакова «Записки юного врача». В главных ролях от автора Герман Энтин, врач в молодости Александр Комиссаров. В остальных ролях Антонина Дмитриева, Нина Коновалова, Людмила Долгорукова, Людмила Гнилова, Лариса Гребенщикова, Галина Борисова, Михаил Лобанов, Виктор Петров, Борис Никифоров, Лев Шабарин. Автор инсценировки Герман Энтин, музыкальное оформление Галина Ярошенко, постановка Веры Малышевой. Редактор Александр Кукис. Театр «Радио России».